Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа об экономике и не только. Меня зовут Тимур Усмонов. Напротив ведущей программы традиционно рад приветствовать в эфире экономиста Кубат Рахимова. Кубат Калыевич, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Доброго дня.
Сегодня поговорим о здоровье. Весна началась, время легких простудных заболеваний. Это повод для того, чтобы задуматься о том, кто же ответственен за наше здоровье с точки зрения того, кто должен за него платить. Мы привыкли к системе бесплатно-платного образования, образования тоже, но и здравоохранения в первую очередь. И вот какие новости, в том числе нами обсуждаемые на этой неделе. Мы говорили о новом законе, который будет регулировать медицинскую страховку, которая становится, по крайней мере, в государственном секторе обязательной, внимание, для всех абсолютно. В частности, в ФОМСе жаловались, говорили, что 30% людей в Кыргызстане вообще никоим образом не задействованы в системе обязательного медицинского страхования. А те люди, за которых платят работодатели, пенсионеры, дети и другие лица, вот они, скажем так, являются основными и донорами данной страховки, и получателями услуг. А что касается тех самых людей, которые работают по патентам, на рынках, фермеры и, скажем так, другие граждане, которые никоим образом не соприкасаются, получается, со страховыми отделами Минздрава, вот на них жалуются. Говорят, что деньги в фонд недопоступают, а деньги нужны в первую очередь для того, чтобы обеспечивать медицинским обслуживанием тех, кому это нужнее, детей и людей пожилых, которые чаще болеют и, собственно, за которых, получается, платят те люди, которые болеют реже, то есть люди трудоспособного возраста, которые, если и сталкиваются с системой государственного здравоохранения, то это уже, скажем так, по страховому случаю, если что-то случилось. В частности, что еще нам рассказали в ФОМСе? Рассказали, что никоим образом штрафовать или как-то наказывать за отсутствие обязательной страховки не будут. Напоминает все это мне ОСАГО, честно говоря, которая провалилась в этом году с точки зрения того, чтобы наказывать за отсутствие данной штуки по общегражданской ответственности по управлению автомобилем. Но сказали в Минздраве, что будем действовать с точки зрения повышения сознательности населения. А с другой стороны, сознательность повышай, не повышай, а денег в системе Минздрава от этого, как мне кажется, больше вряд ли будет. Кубат Калыевич, поэтому вопрос к вам, как обычно, такой очень пространный, но, с другой стороны, очень актуальный. Как, на ваш взгляд, устроена система того, кто должен платить за наше здравоохранение и за наше здоровье в стране? Это государство, которое, по сути, платит все время из своего кармана? Либо же это сам гражданин, который должен уже не надеяться на государство и нести свои деньги в частные клиники, компании?
Ой, какой у вас сложный, многосоставный вопрос.
Это крик души, потому крик что, Кубат Калыевич, не только мой.
Я вот слышу, вы немножко простыли.
Поэтому, именно поэтому.
Да, вот, поэтому вам скорейшего выздоровления, потому что вы работаете голосом, поэтому вам очень важно быть здоровым.
Важно.
Давайте я, наверное, в своем стиле начну немножечко совершенно с другого угла. То есть с понимания, а кто мы и что мы с точки зрения вот экономики здоровья.
Давайте.
Недавно объявили, что у нас уже 7 миллионов человек. Из этих 7 миллионов, миллион плюс-минус находится в таком большом кочеве, а именно в режиме трудовой миграции, на заработках. Большая часть, конечно же, в Российской Федерации, меньшая там в Казахстане, в Турции, в Южной Корее. Вот с большим шумом, с большой помпой отправляют этих 2000 человек или сколько там в Великобританию. И так далее, и так далее. То есть все равно, хотим мы того, не хотим, все-таки большая часть населения, она нам подконтрольна здесь. Мы их видим, мы их осязаем. Соответственно, мы должны понять, кто мы с точки зрения здоровья. И здесь я хочу привести просто уникальный пример. Это Исландия, в котором население это как треть Бишкека. Вот, 330 тысяч человек. Но так как все-таки это остров, и они смогли сделать, точнее, произвести революцию. По большому счету, они сделали просто невероятную вещь. Запустили проект, так называемый DECODE Genetics. И они привязали к оцифровке базы данных книги исландцев. То есть, кто они, что они. И получается, что вроде бы начиналось того, как узнать своих предков, а закончилось генетическими паспортами жителей.
Каждого исландца?
Да.
Круто.
Получается, что такое генетический паспорт? Вот они начали в 2014 году, 9 лет назад. То есть, по большому счету, ты сдаешь только слюну. Это не так страшно. Некоторые люди боятся сдавать кровь, там еще что-то. И, соответственно, за несколько лет они смогли сделать так называемый биобанк. Теперь давайте я вам поподробнее расскажу, что из себя представляет вот этот вот генетический паспорт, почему я с этого начинаю передачу. По большому счету, 5 минут, которые вы потратите на сдачу вот этого анализа, может и меньше, прожевывая этот ватный тампон, и медсестра его там, или кто собирает это, запаковывает герметично, отправляет в лабораторию, дает уникальную возможность оценить предрасположенность к 150 наследственным генетическим заболеваниям. Мы же привыкли к термину генетическое заболевание, которое передается по наследству.
Очень их боимся.
Да. Вот. И реакция, индивидуальная реакция у каждого человека может быть на 180 лекарственных препаратов, то есть вот ключевых, не брендированных названий,
ага,
а по сущностным, так сказать, своим характеристикам. И вот теперь представьте, что такие болезни, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, витилиго, там, псориаз, это все, оказывается, связано вот с генетикой в том числе. И очень важно априори быть готовыми. Вот представьте, вы берете, допустим, город Бишкек и целенаправленно проверяете, берете базу данных по детям, условно говорю. Соответственно, уже на начальном этапе можно будет сразу заложить какие-то специфические подходы по режиму питания, образу жизни, по физическим нагрузкам и так далее. Конечно, если генетически есть предрасположенность к каким-то очень серьезным болезням, которые могут угрожать жизни человека, их, по крайней мере, можно же сдемпфировать, то есть профилактикой заниматься. И к этому мы отдельно еще вернемся. И нейтрализовать, чтобы человек мог быть кем полноценно. То есть ключевое правило, которое вообще определяет наш сегодняшний мир, а мы живем в обществе потребления, богатый человек – здоровый человек. Но нам ни в коем случае нельзя делать обратные выводы, что здоровый человек всегда богатый. Это будет не совсем правильно с точки зрения экономики. Но здоровый человек, он уже автоматически не может быть нищим, там, бедным, потому что именно наш набор качеств психологических, физиологических, физических выводит нас куда? На рынок труда. Если человек здоров, то он не будет голодать, он не будет просить милостыню и так далее, как минимум. И сидеть на шее государства. Мы же как бы перейдем потом к категории больных.
Поэтому мы всегда для всех тоих в первую очередь желаем здоровья.
Да, поэтому я начинаю с того, что мы раз в последние 3 года говорим, что мы куда-то должны войти в какие-то пятерки, десятки, двадцатки стран мира. Хорошо, давайте возьмем тогда исландский опыт и проведем вот эту паспортизацию населения через анализ генов. По большому счету, здесь есть 2 момента, против которых будут выступать люди. Первое – это, конечно, личные данные, то есть сохранность их. Но мы же научились, вон, возьмите наш паспорт, возьмите наши вот все документы, все, что связано с государственной регистрационной системой. У нас целое министерство цифрового развития, свои дата-центры. У нас есть даже агентство по защите персональных данных.
Есть.
Вот недавно оно появилось, в принципе, по большому счету.
Мы даже с их сотрудниками с удовольствием общались.
Общались? Вот
серьезно.
Расскажите,
ребята,
что они сказали по поводу защиты информации. Насколько мы защищены теперь?
Хорошо, говорят, защищены. Ну, а что они по-другому скажут? Скажут, плохо защищены.
Не, ну они могут сказать, плохо, чтобы выпросить гранты, там, выцыганить еще что-нибудь.
Нет, 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 не говорят.
А значит, у них уже выцыганили, это хорошо.
Говорят, что занимаются тем, чтобы личные данные были защищены не только с точки зрения того, как их используют государство, но и как их используют всякие другие товарищи, коммерческие организации, банки, сотовые операторы и так далее, и так далее. А вот там безобразие, оказывается, творится. Угу.
Ну вот, получается, что наличие системы защищенных персональных данных вполне вписывается вот в тот проект, про который я вам говорю.
В общем, можно, да, поднапрячь их, чтобы еще это позащищать.
Да, то есть, получается, генетический паспорт, он переворачивает с ног на голову всю систему здравоохранения. То есть, вот этот анализ нужно сдавать один единственный раз в жизни. Потому что геном человека, он неизменный. Вот как есть, один раз сдали, у каждого из нас 23 пары хромосом, если помните, да, через Y по отцовству передается, и он практически мутирует, но так, очень слабенько мутирует. То есть здесь есть огромный плюс, можно проследить, это любимое хобби кыргызов, выяснять, кто чей потомок.
Ну, естественно, да, название напрашивается, санжира,
да,
цифровая.
Да, вот генетическая санжира все расставит на свои места. Есть такой замечательный казахстанский исследователь Жаксылык Сабитов. Вот он был в свое время, так сказать, часто раньше приезжал в Бишкек, сейчас что-то не заезжает к нам. И у него выходил интересный материал на одном из кыргызстанских новостных сайтов, в котором он показал, что кыргызская санжира и казахская шежере, как оказалось, достаточно точно отражает вот это вот движение генов. Такой парадокс, когда он говорит, я произошел от такого-то, мой предок оттуда, и так далее, и так далее. То есть, когда уже сопоставили, а здесь же еще есть такая интересная наука, это палеогенетика. То есть можно найти останки человека, который жил там 5000 лет тому назад.
И вы сказать, знаете, откуда этот товарищ пришел.
Более того, найти потомков его, которые живут ныне. То есть это, в этом плане генетика уникальная наука. Поэтому мы есть, собственно, мозаика, которая из фрагментов ДНК наших предков. Это шикарно же. Но некоторым людям, возможно, это не понравится. Почему? Потому что те люди, которые помнят, что вот в этом родоплеменном строе были какие-то войны, захватывали пленных, то, сё и так далее. Здесь иногда может получиться такое интересное перемешивание генов. Но на самом деле, раз мы уже темой этой коснулись, то кому ближе всего большая часть кыргызов по своему ключевому коду?
Ой, я даже, знаете, предположить не могу.
R1A... Это 60% кыргызских племен, носители этого гена, близки к этническим русским.
Да вы что?
Да. То есть, как бы получается, вот если вы откроете карту, то R1A, вот ареалы, так если посмотреть, то удивительным образом это территория Российской Федерации и вот здесь, в Кыргызстане. У меня чуть по-другому, у меня R1B.
А вы занимались анализом своих генов?
Конечно. И зачем я об этом буду рассказывать в эфире, если бы я на себе эксперимент этот не проводил? Вот, поэтому R1B парадоксальным образом близок, например, там, к испанцам или британцам. Что уже
да
смешно.
Вы что?
Да. Ну, на самом деле, это носители R1B на территории Центральной Азии, это так называемые кипчаки, и здесь уже вот эта проекция из народа, который был в истории, даже степь называлась, Дешты Кипчак.
Да-да-да.
Она, в общем-то, растворилась в разных этносах. То есть среди кыргызов, казахов, башкир, узбеков везде есть по чуть-чуть, оказывается, вот этого кипчакского компонента. Кстати, даже в Джалалабаде проводился всемирный съезд кипчаков где-то несколько лет назад. И организовывал это мероприятие наш замечательный историк Рустам Абдуманапов. Он гражданин России, выходец Джалалабада, он профессор в Томском государственном университете, если что. Но он организовал это мероприятие, потому что как бы он пытался воссоздать некую общность, хотя вот эти кипчаки, например, растворились среди разных этносов. Тут очень интересный момент.
Угу.
Вот. Теперь, почему это может не понравиться? Потому что люди, которые считали себя, условно говоря, принадлежащим какому-то определенному роду племени, более того, они считали себя там белой костью, вдруг окажется, это не совсем так. Это может ударить по самолюбию некоторых людей. Но для этого нам и как раз и нужна госпожа Кутнаева со своим агентством защиты персональных данных. Не хочешь, никто об этом не узнает. Надо будет, расскажи.
Не надо, хочешь, рассказывай что угодно.
Ничего страшного в этом нету. Вот. Ну и, соответственно, так как у нас 50% ДНК от папы, 50% ДНК от мамы, вот, то наши двоюродные братья, например, имеют с нами 12,5% совпадений. То есть,
класс.
Да. Теперь очень важно понимать такую вещь, что вот эти генетические паспорта очень-очень-очень нужны системе правоохранительных органов. Вам есть смысл рассказать? Или вы сами расскажете?
Я понимаю, это же в каждом боевике что-нибудь случится в детективной истории. Сразу на анализ ДНК и все, а тут ничего не нужно будет. Взял этот анализ ДНК, сравнил с каким-нибудь товарищем, который у тебя в электронной базе пробит, и все. Никак не отвертишься. Прямая судебная улика.
Угу. Потом всевозможные дела связаны, например, с алиментами.
Тоже.
Как говорится, здесь достаточно все просто. Опять же, еще раз говорю, что при условии, если человек дает разрешение на то, чтобы использовать его данные, если он говорит так-то, так-то, то-то, то-то. Поэтому сплошные плюсы, сплошные выигрыши, несмотря на, еще раз говорю, на какие-то есть морально-этические моменты. Но еще раз повторюсь, раз мы создали такое агентство по защите персональных данных, флаг им в руки, и дай бог, чтобы они его правильно защищали.
У нас еще очень давно хотят создать такую простую вещь, как цифровая история болезни, но ни шатка,
вот
ни валка.
Вот к этому я то перехожу.
К этому как-то не получается, Кубат Калыч.
Давайте вот к этому хочу перейти как раз-таки. Мы же снизу, точнее, сверху вниз пошли. Поэтому смотрите, как я сказал, что вот этот генетический паспорт, он сейчас в России стоит порядка 100 евро. Стоил когда-то 300 евро. То есть это все дешевеет достаточно быстро. Если Кыргызстан говорит, мы готовы пойти на систему полного охвата генетическими паспортами, я думаю, что Всемирная организация здравоохранения, куча наших этих доноров, которые страдают от разношерстности наших проектов, которые мы им даем, они вздохнут с облегчением. Потому что вы умножьте 7 миллионов человек на 100 евро. Это очень хорошая, большая, приличная сумма получается. Согласны?
Огромная сумма получается.
Но за счет того, что нужно охватить все население, раз. Второе, это этапность должна быть. За один день это не сделаешь. За один год даже это не сделаешь. И третье, здесь можно провести как бы конкурс среди тех, кто готовы будет открыть здесь вот эти лаборатории. Вы знаете, здесь такой нюанс. Если я правильно понял, в Кыргызстане никто не делает такие анализы. Я их вообще делал в американской лаборатории, сдавая их в Казахстане.
Да-да-да, их куда-то в Казахстан вечно отправляют.
Такими технологиями обладает, например, конечно же, Россия. Такими же технологиями обладает, конечно же, Беларусь, потому что у них всегда вот эта линия была хорошо развита. Ну, цены различаются. Ну, и подходы различаются, кстати. Там есть разные методы. Это уже отдельная история. Так вот, вот представьте гипотетическую ситуацию. Мы уходим от схемы Кисы Воробьянинова и Остапа Ибрагимовича Бендера, которые бегали по военно-грузинской дороге и кричали «Денги, денги, давай!», угу. Выпрашивая под какие-то непонятные проекты, которые то затухали, то возрождались при очередной смене очередного министра. Здравоохранение имеется в виду. Здесь мы могли бы отстроить некую программу там, на 10 лет вперед. Раз. Во-вторых, мы могли бы заложить право на снижение цены. Как я сказал, что буквально за несколько лет это упало с 300 до 100 евро. Это говорит о том, что дальше будет это, наверное, все-таки дешеветь. Какой-то предел есть, но можно сделать хороший, красивый, чистый, прозрачный такой вот тендер. Закрепить его на уровне нормативно-правовых актов и алга. Понимаете, здесь можно пойти вперед. Как я ранее говорил, комплексный генетический тест позволяет оценить предрасположенность к 150 мультифакторным заболеваниям. Мультифакториальным, извиняюсь. И реакция на 180 лекарственных препаратов. Вуаля! Вот вам цифровая карточка пациента, готовая уже на 70%. На 70%, представляете, да, 150 болезней, 180 лекарственных препаратов. И четкая реакция, например, там, на глютен, на молоко, на алкоголь, на еще на что-то. То есть, все, вы видите, что? Профиль. И относительно профиля, конкретно, четко и системно, вы же можете человеку говорить, окей, мы переходим с тобой, дружище, на второй этап. А именно скрининг. Вот то, что в советские годы называлось диспансеризация. А именно, зачем человека гонять, сдавать дорогущие анализы по тем показателям, где у него нету зоны риска? Ему нужно сдавать там, где, возможно, могут быть проблемы. Или уже, к сожалению, проблемы. Экономия? Экономия. Дальше. В рамках этой диспансеризации мы должны отслеживать важные моменты, которые связаны с возрастом человека, связанные с его там, отраслевой принадлежностью. Знаете, есть такие отраслевые болезни там, у угольщиков. Кто вот с углем имеет отношение, у них там силикоз, например, есть. Так, такая вот болезнь, потому что все время с угольной пылью и так далее.
Страшная болезнь.
Да.
Легкие спекаются.
Да. Вот. Те люди, которые связаны там, с какой-то химией, им же не зря вот в советские годы молоко давали за вредность, ну, чтобы выводить это все. Опять же, кто был связан с радиацией, вот, кстати, чернобыльский кейс, бесплатно раздавали красное вино, потому что оно помогало. Хоть немножечко, но снимало. Понятно, что дают препараты йода, когда есть тоже риск там, радиационной, так сказать, опасности. Ну и так далее. То есть человечество научилось бороться, скажем так, с большей частью болезней. Но профилактика, она прямо связана с вот этим профилем. Цифровой профиль, то есть он сразу автоматически вырастает с этого генетического паспорта. То есть представьте, какое облегчение для медицинских учреждений, неважно, как они будут называться, там, поликлиниками или там, центрами семейной медицины, фактически любой врач, любой фельдшер уже плюс-минус понимает, кто живет
перед ним.
Кто перед ним? Кто живет, допустим, если это участковый врач, он знает, ага, вот у меня есть 253 человека с, значит, со склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, у меня есть столько-то людей, там 115 человек, которых там диабет, там, и так далее, и так далее. У него четкая карта, у него статистика, которую ему компьютер дает автоматом, ему даже не нужно сидеть на калькуляторе или там бумажкой выводить. А теперь представьте, как резко сокращается отчетность. У нас все медики жалуются обычно на что?
То нам кучу бумажек нужно заполнять.
Низкие зарплаты, раз, перегруз, так, и большое количество отчетности. То есть, как минимум, цифровизация, не оцифровывание, а именно цифровизация, дает нам уникальный инструмент, что человеку не нужно будет составлять кучу отчетов. Это просто отчеты, они будут уже цепляться к паспорту. Угу. Вот, по сути, все, что вводят, оно все остается в облаке. Это же, мы же говорим про облачные технологии. Это очень, очень, очень важно. Так вот. Значит, соответственно, вот эта паспортизация нам автоматом дает возможность дифференциации подхода. То есть всех нужно обследовать, конечно же, все, что связано с онкологией. Конечно, в первую очередь тех, у кого есть там предрасположенность. Это обязательно. Например, мужчины многие просто игнорируют ежегодную сдачу анализов. Чего греха таить, я тоже вот пропустил. Достаточно большой срок. Ну, вот недавно воспользовался ситуацией, воспользовался скидкой новогодней, сдал анализы, проверил, все нормально. Здесь как бы надо обязательно это все делать, обязательно надо проверять. Почему? Потому. Если мы сейчас с вами будем тратить время наших слушателей на объяснение, почему нужно заниматься своим здоровьем, это значит, не те слушатели у нас. Будем считать, что они это у нас понятно. Все, как говорится, любят себя. Вот, своих близких.
Смотрите, вы здесь подходите с точки зрения современного человека, который знает, что за свое здоровье по большей части платить нужно самому. То есть вы говорите о том, что действительно скидка подвернулась, можно было сдать анализы, это акция. Действительно, в коммерческих поликлиниках такое сплошь и рядом бывает. Но у нас ведь еще есть такой атавизм от советского здравоохранения, что когда-нибудь придет к тебе домой какая-нибудь медсестра, скажет, что же вы в поликлинику не ходите, идите там какое-нибудь исследование. Вот сейчас по Кыргызстану ездят передвижные пункты, обследуют людей, которые живут в труднодоступных регионах, ну или просто там, где нет какого-то необходимого оборудования. И в результате все, они уже сталкиваются с результатом. То есть такое количество людей, которые уже болеют этим, болеют чем-то давно, и так далее. То есть просто обновляют статистику. Но почему люди, как мне кажется, ходят редко заниматься своим здоровьем, сдавать анализы? Потому что, я уж не знаю, нет какой-то материальной ответственности за это, что ли? Я не могу об этом строго судить, но вот эта система предлагаемой обязательной медицинской страховки. Как вы считаете, вот такой вот документ, то есть зная, что ты должен взаимодействовать с государством и с государственной системой здравоохранения не столько по принципам того, что о тебе позаботятся, но с точки зрения того, что ты чего-то там платишь, а поэтому имеешь право воспользоваться 11 видами лабораторных анализов, которые бесплатные. Чего-то там такое. Вот, кстати говоря, нам рассказывали, что средняя цена того, чтобы в стационаре полежать в Кыргызстане, 9 тысяч сомов.
Это сутки?
Да, я не помню. Нет,
вряд ли в сутки.
Не в сутки. Да, это что-то типа операции с аппендицитом связано.
А, понятно.
Вот. Но это если у тебя медицинской страховки нет. А если есть, то сооплата и, естественно, сумма будет гораздо меньше. Люди у нас очень часто попадают уже с диагнозом каким-то таким неприятным. То есть уже нужно с последствиями сталкиваться. И в итоге приходится платить много денег, что в частной клинике, что в государственной. Как быть с этими отношениями человека и государственной структуры? Нужно ли действительно платить деньги за страховку в бесплатной системе здравоохранения, по крайней мере, как она себя позиционирует? Вот это нарушение баланса в мозгу, я вижу. И у себя, и у своих знакомых, родных и близких.
Ну, вы затронули, наверное, самый главный экономический вопрос, а именно то, что мы являемся вот этой мелкобуржуазной, мелкотоварной экономикой, в которой люди оторваны от организма. То есть они сами по себе носятся, как свободные радикалы. Да, вот, кстати, мы на эту тему буквально недавно беседовали, что более-менее платят налоги на душу населения в Бишкеке.
Да.
А во всей остальной стране, включая крупные города, как Ош, например, Джалабад, это же достаточно крупные населенные пункты, удельно в разы расходится цифра.
Поэтому Бишкек 40% ВВП Кыргызстана.
Ну, так спрашивается пытливый слушатель, спрашивает, а почему? Ну, потому что у нас вот эта система, помните, те же самые патенты. Стоимость патента, если их расщепить, то там слезы уходят вот под обеспечение здравоохранения. Понимаете? То есть вот плюс реформирование нашего пенсионного социального фонда. Помните, мы неоднократно эту тему поднимали, что как он работает, куда он работает. Тему ОМС, именно, то, о чем да. мы сейчас говорим. Тема ДМС, добровольного медицинского страхования. Здесь очень важен момент корпоративизации страны. То есть корпоративный подход, он капиталистический, но он честный капиталистический подход. То есть любая корпорация заинтересована в чем? В том, чтобы работник работал регулярно и не пропускал, скажем так. Никому не хочется платить там больничный, никому не хочется там все время подыскивать замены, потому что раз человек не вышел на работу, уже беда. Ой, кто заменит? Значит, коллеги. Возрастает нагрузка на коллег.
Потом эти коллеги начинают болеть, потому что перетрудились.
Да, перетрудились, перегрузка, все. И круг замыкается. Поэтому здесь очень важно, опять же, понимание того, что зрелые корпорации, они четко понимают, что им нужен здоровый работник. И вот когда, например, вы приходите на собеседование в такую компанию, они сразу автоматом начинают плюшки показывать. А знаете, какие плюшки?
Страхование медицинское?
Нет, они начинают с другого. Они говорят, вот вам абонемент фитнес. Вот вам абонемент в бассейн.
Вау.
Да, вот вам поддержка, там, условно говоря, на витаминизацию. Там
занимайтесь еще своим здоровьем, да, товарищ?
Да, занимайтесь здоровьем, не болейте. Если будете болеть, мы вас будем меньше любить. А то и вообще выгоним. Конечно, это там прямо не прописано, что если человек все время будет болеть. Ну, съедят. Вот, это капитализм. Ну, капитализм, который подталкивает человека самого заботиться о здоровье. Вот дальше вот вторая плюшка. Вот вам ОМС, который оплачивается работодателем, полис страхования. А это вот уже добровольное медицинское страхование, которое может уже покрывать достаточно интересные вещи, например, ту же стоматологию. Помните наш с вами кейс? Я еще спрашивал, покрывается это или не покрывается? Ну, это все у вас там повисло в воздухе, я надеюсь, что у вас все решилось. Вот. А есть еще какие-то виды покрытий? Есть покрытие за рубежом. То есть вы приходите устраиваться в компанию в одной стране, а этот полис действует там в других странах мира. Вы поехали на отдых, вы уже автоматом экономите, вам не надо отдельную страховку покупать на себя, на членов семьи. Это же копейка копейки называется. И, соответственно, есть компании, которые очень внимательно относятся к санитарным нормам, санитарно-гигиеническим нормам. Чтобы был свежий воздух кабинета, чтобы была постоянная вентиляция, чтобы не было пыли, чтобы не было избыточного ультрафиолета, ну и так далее. То есть, как человек сидит, какая у него мебель, в каком в кресле, стуле. Это целая наука. В Советском Союзе, кстати, Советский Союз в этом плане был лидером. Так называемый НОТ назывался. Научная организация труда. Там защищены тысячи диссертаций. Я некоторые просто вот по диагонали смотрел, слушайте, ну это в 60-е годы. Ну, не очень же мы жили там жирно, чтобы так совсем-совсем. И то там были прописаны все нормативы, какое должно быть освещение, как человек должен сидеть, какой у него должен быть наклон. Посмотрите на наше поколение детей, которые в гараже, они все сутулые уже.
Очень... Они не знают, что такое производственная гимнастика.
Очень много вижу детей сейчас в очках. Они просто посадили зрение на тех же гаджетах. Это тоже отдельная история. Может быть, если хватит времени, коснемся ее. Пока я возвращаюсь к чему? Когда были большие заводы, когда были колхозы и совхозы, легче было проводить вот эту диспансеризацию. Раз. Второе, соответственно, то расщепление доходов и расходов, в данном случае расходы работодателя, доходы работника, в сторону его здоровья, оно носило характер более-менее осмысленный. Он так и назывался «общественные фонды». В итоге мы сейчас 32 года строим рыночную экономику, мы до сих пор не нащупали правильные модели. Мы не нащупали ее, мы не понимаем.
Очень правильно, берем человека, выжимаем из него все, что можно, и потом, если в нем что-то это заканчивается, ищем кого-то другого.
Вот, поэтому здесь, вот я опять немножко зайду с другой стороны, то есть есть патерналистская модель, мы живем в основном, конечно, в плену этой патерналистской модели, что государство должно обо всех заботиться. А где та модель, где человек должен о себе заботиться?
Ой, такое вот вообще сложно.
Поэтому давайте мы попробуем нащупать, скажем, чисто теоретически, проговорить хотя бы в этой студии, ну, достаточно жесткую форму принуждения того, чтобы человек занимался своим здоровьем. Устроит вас такая линия?
Очень.
Да. То есть, я как экономист... У меня нет медицинского образования, я не имел отношения к Министерству здравоохранения, но внимательно изучал, как они работают. Сам факт, то, что они игнорируют эти генетические паспорта, говорит уже, наверное, о многом. То есть это вот военно-грузинская дорога и лезгинка перед проезжающими автобусами, да, с этими, с туристами. Вот, к сожалению, увы, мы должны это признать. Пока, может быть, сейчас что-то меняется, но пока я вижу вот...
Короче, пока танцы. Просим денег, да. Да.
Ну, под что?
Можно... Под все.
Ну, вот надо сейчас просто понять, как бы... Давайте все-таки определим вот эту точку, от которой пойдет дальше рисунок. Угу. Я предлагаю генетические паспорта, оттуда цифровые профили, они же медицинские карточки, так? Одних уже кастомизация, то есть привязка к конкретным потребностям, а не абстрактно он будет заполнять журналы. А вот четко каждый участковый, каждый врач, каждый там, терапевт, каждый педиатр, он знает своего пациента в лицо в прямом смысле этого слова. Понимаете? И отсюда мы просто перестраиваем весь этот механизм. Понятно, что всех этих людей надо содержать. Мы же не можем все время выпрашивать гранты. Ну, на паспортизацию грех не попросить, честно скажу. Почему? Потому что мы ее не потянем. Там, видите, там сумма какая получается. 700 миллионов евро. Вот, если Колбек Усенбекович об этом услышит, он скажет, нет, нет, нет. Я не потяну очередное увеличение доходной части бюджета. Но это вполне могут нам обеспечить доноры там, в течение какого-то энного срока. Это мы над этим подумаем сейчас с вами. Так вот. Помните нашу с вами идею, которую подхватил, кстати, Каныбек Иманалиев, нынешний министр образования, когда мы говорили с вами в этой студии, неоднократно говорили о том, что каждая семья в Кыргызстане должна получать деньги на свой счет для того, чтобы оплачивать...
Образование, образование, ваучерная система, так называемая.
Ваучерная система, дошкольное, школьное образование и, возможно, даже университетское. То есть государство дает деньги не вузам, школам и садикам, а государство дает в семью. Ну, конечно, здесь будет соблазн у людей не учить детей, чтобы они выросли тупыми, но сытыми, но я думаю, что механизмы контроля над этим есть. Думаю, что всегда можно, это же всегда четко привязано назначение платежа. Возможно, появятся какие-то жулики через какие-то виртуальные детские садики отмывать эти деньги, как вот в России отмывалишь материнский капитал.
Угу.
В некоторых регионах прям по-крупному работали. Дагестан – классический пример. Но на то и щука, чтобы карась не дремал, извините, везде есть элементы, так сказать, попытки нарушения системы. Это не значит, что систему мы должны дезавуировать. Если какие-то гаишники берут взятки на улицах, это не значит, что мы должны полностью отменить ДПС. Логично?
Были такие мысли.
Ну да.
И потом, запрещали с палочками стоять.
Напомните про Киев. Мы вспомнили ситуацию, когда 3 дня была реформа.
Да, мы об этом уже несколько раз рассказывали.
Рассказывали уже, ну, может, наши слушатели уже подзабыли. Так вот, господин Иманалиев сказал, что мы вот на эту систему ваучеров так и будем переходить. Видите, мы с вами достучались.
Это то есть дадут нам денег... И ведите своего ребенка куда хотите. Хотите, доплачивайте, хотите, ищите, собственно, что покрывает расходы на содержание ребенка, его образование по этим деньгам.
По логике вещей, ОМС, полис обязательного медицинского страхования, это тот же ваучер. По сути, мы должны были получать, мы должны видеть эти деньги. Более того, мы должны их даже при необходимости добавлять сами. Это такой гибрид ОМС и ДМС.
Именно.
Обязательного и добровольного страхования. Хочешь быть
здоровым? Вот я не хочу
здоровым.
ОМС, я хочу доплатить еще, чтобы потом, если что-нибудь случилось, я хочу получать качественные услуги.
Теперь что мы с вами видим? Мы видим, что деньги у вас в виде ваучера, в виде вот этого полиса, как угодно называйте. И вы уже выбираете, куда вы поедете, в государственную поликлинику или в частную.
Именно.
Вот и все. Государственные, условно говоря, одни виртуальные цены, в частной... Другие виртуальные и невиртуальные цифры. То есть виртуальные имеется в виду то, что вы можете покрыть полисом. А все остальное уже со своего кармана. Вот один момент. То есть, по большому счету, персонификация медицинских услуг, она кардинальным образом изменит подход к общественному здравоохранению. Знаете почему? Потому что человек скажет, оказывается, что мне очень выгодно не болеть. Потому что, да, с одной стороны, у меня этот полис есть, но как только начинает работать рынок оказания медицинских услуг, то не факт, что цены упадут. Вот парадокс такой, потому что все начнут конкурировать качеством.
То есть, хорошо,
это большой плюс. Все будут стараться привозить самые современные технологии и так далее, и так далее. И цены, они будут объективно расти. Хорошо, если вот у вас зарплата тоже растет, и вы можете как бы сверху добавлять, сверху вот этого полиса. А если нет?
Чаще всего нет.
Поэтому надо быть очень аккуратным, очень осторожным, здесь регулировать вот эту же инфляцию. По сути, это же услуги. Теперь, что касается персонификации. Это, кстати, прямо связано с тем же генетическим паспортом. Вот если у вас есть предрасположенность, не дай бог, каким-то заболеванием, все, вы уже заточены. Что мне делать, как мне делать, даже профилактика, значит, образ жизни, спорт. Это все можно получить вот с этого генетического паспорта. Все рекомендации. Куда идти, как идти. И относительно этого ваш же вот этот полис и вас, ваш вот этот вот персонифицированный счет, они сразу начинают коррелировать. Вы же не пойдете с дуру куда-то потратить деньги на то лечение, которое вам не нужно. Вы начнете концентрироваться. У меня вот есть предрасположенность, значит, я буду идти. Конечно, никто не застрахован там от травм каких-то, там, например, упал там зимой. Там, еще.
Бывает.
Это уже второй вопрос. Я говорю про какие-то такие более долгоиграющие факторы. Ну и, соответственно, один из вариантов пополнения вот этих вот общественных фондов и персонификации вот через вот этот ваучер, через ОМС, это социальный налог. Точнее, я его называю налог на здоровье или инфраструктурный налог. Инфраструктурный налог, он может, кстати, расщепляться на разные направления. Это же и образование, это и безопасность. На самом деле, то, что мы называем подоходным налогом, оно не всегда понятно, как расходуется. Люди не чувствуют это.
Я вообще не понимаю его значения, да. В принципе.
Но у нас есть один огромный плюс. Надо дать должное команде нашей государственной налоговой службы. Я вот с ними общаюсь, вижу, как они работают. И они молодцы. Я честно скажу. Несмотря вот эти войны бизнеса по этим контрольно-кассовым машинам, то, сё и так далее, мы на постсоветском пространстве не худшие. Я так скажу. И та команда, которая сейчас есть, они технократы. Они стараются не залезать в какую-то избыточную политизацию своих вопросов. И они научились худо-бедно, по крайней мере, в Бишкеке собирать налоги. Вот. Соответственно, вот этот социальный налог, то есть его гораздо легче было бы администрировать. В каком плане? Когда люди понимают, что это налог, а не какое-то там отчисление там, на то-то, на то-то, на то-то. Как оно правильно вот звучит, когда мы пополняем ОМС? ФОМС, когда мы платим. Где оно сидит у нас?
Ну, в соцфонде, кажется.
Ну, вот люди не чувствуют этого всего.
Там
это
лежит.
Отчисления какие-то.
Так я же не знаю. Это же, по идее, у тебя должен быть полис страховой. А где он? Он зашит куда-то в паспорт, я не знаю.
Он должен быть у вас зашит в смартфоне, и вы должны видеть, как
он зашит у тебя в ID, то есть, но он как-то, не знаю, он невариативен абсолютно. То есть, ты попадаешь куда-нибудь в больницу, тебе говорят, так, теперь иди в какой-нибудь другой корпус, там... И компьютер стоит с базой данных.
Да.
Вот дай свой паспорт женщине, которая сидит за этим компьютером, и она скажет, платишь ты, собственно, этот ОМС или не платишь. И там тебе говорят, вот, молодец, ты, оказывается, платишь, а я не знал, что я его плачу.
А еще
поэтому зависит... у вас сооплата, а не полная.
Да, сооплата, но, видите, это такой термин странный, сооплата. Вопрос заключается в том, что сколько ты еще платишь, тоже немаловажно. Поэтому здесь есть у нас люди, которые... относится к категории частично занятых, относится к категории вообще болтающихся в воздухе. Многие люди вообще работают без патента и так далее. Так вот, с точки зрения экономики, еще раз повторюсь, это я говорю всем тем камням, которые летят в мой огород, уже летят. Введение обязательного социального налога, оно не связано с осуществлением трудовой деятельности. Оно связано с наличием паспорта. Вот ты гражданин, ты совершеннолетний гражданин и не пенсионер. Будь добр, плати. За исключением, вот как дети не платят, пенсионеры и реально больные. Вот, когда мы четко видим, есть категорию людей, которые действительно недееспособны. Они же у нас есть, это инвалиды и так далее, и так далее. Вот этот круг не платит. Но все остальные должны его платить. Вот в чем весь парадокс. Потому что инфраструктура же существует.
Ну да, но в итоге платят далеко не все.
А у нас
даже
получается...
то самое ОМС.
Конечно. Видите, у нас получается картина, что битый не битого везет. Это же так было, да?
Да.
Лиса и волк, или кто там был?
Какая-то? Да бог его знает. Ну, короче говоря, ехал не тот, кто должен был ехать.
Да. И получается, что у нас битые катают не битых. У нас вот эти постоянные перекосы в социальной вот этой машинке, как я говорю. И мы до сих пор с вами, Тимур, не сдержали нашего обещания перед слушателями до конца разобраться с расходной частью бюджета. Мы по кусочкам это делаем. То есть доходную, говорят, давайте, налоговики собирайте, таможни собирайте, то все. А как тратятся эти деньги, мы до конца с вами не разобрались. Вот как работает система государственных закупок, насколько эффективна деятельность тех или иных министерств, то есть вот эти KPI так называемые. Вот почему мы должны отдавать деньги университетам, школам и детским садам, когда, по сути, эти деньги мы должны отдавать людям.
Или своим детям, которых мы хотим учить, конечно, потом в будущем.
Конечно. Почему мы должны отдавать какие-то непонятные деньги Минздраву непонятному, когда эти деньги должны поступать на персонифицированные
счета,
специализированные счета, с которых ты не можешь потратить там,
на что-либо,
на что-либо
другое.
На сигареты там, или на пиво, или еще на что-то.
На образование или на здравоохранение.
Да, то есть... да. Вот в чем смысл персонифицированных, специализированных счетов.
Просто тогда и государство их не сможет потратить на что-нибудь другое.
Конечно.
Они же там крутятся, мы же не знаем, где они крутятся.
Бога ради, пусть они остаются в системе казначейства. Мы не против. Не надо отдавать это коммерческим банкам, чтобы там как бы, кто-то там жировал на этих.
Все да. Это дело.
Пусть это остается в режиме, ну, скажем, тех госбанков, которые мы имеем. Там АИЛ-банк, РСК-банк. То есть другие их я даже и не рассматриваю. Вопрос в том, что как идти дальше? То есть вот этот социальный налог, если мы, конечно, его гипотетически могли бы здесь ввести, он вызовет, конечно, бешеный вой, во-первых, оппозиции, популистов, потому что они же будут становиться на сторону так называемого маленького человека. А маленький человек, да, действительно, зачастую это так называемый прекариот, то есть не имеющий постоянного заработка и так далее. А как это так? Он должен платить налог за то, что он существует? Вот парадокс. С точки зрения экономической науки, да. Раз ты существуешь, раз ты идешь в поликлинику по месту жительства, раз ты ребенка пытаешься отдать в государственный садик, раз ты пытаешься ребенка отдать в государственную школу, раз ты пользуешься дорогами общего пользования и так далее, и так далее, и так далее, где твой вклад в развитие
инфраструктуры? Так люди об этом не задумываются. Они в первую очередь говорят о том, что, ребята, вы нам должны, и ни разу не сталкиваясь с системой здравоохранения, что-нибудь случилось, везут себя или своего родственника в больницу в Бишкеке, и потом начинаются скандалы с Минздравом. Хотя наше государство ведь не оставляет без медицинских услуг даже тех самых прекариотов, о которых вы говорите. Да, да? Да. То есть любой гражданин Кыргызстана, независимо от того, платит он чего-нибудь или нет, он может бесплатно прийти к своему семейному врачу, то есть он приписан. Он может воспользоваться услугами скорой помощи, например, приедет к нему скорая помощь, если вызовет, вообще без проблем. Государство ему гарантирует 11 базовых анализов, если что. Но вот дальше придется платить за услуги полную их стоимость, если ты даже получаешь лечение в системе госздравоохранения, кроме лечения социально опасных заболеваний. Это что? Это ВИЧ, СПИД, туберкулез и психологические различные расстройства. Вот и все.
Ну, у нас с вами традиционно. Начали за здравие, как всегда, заканчиваем за упокой. То есть мы уперлись в то, что у нас неэффективная модель экономики, которая порождает большое количество вот этих прекариотов, который не привязан ни к корпорациям, не привязан даже к этим патентам. Тут я молчу про всякие там контрольно-кассовые аппараты или институт самозанятых и так далее.
Хорошо, а можно я тогда поставлю вот для концовки, чтобы за упокой не заканчивать, вопрос по-другому несколько. Человек, который, скажем, уже преодолел в своей системе ценностей такой взгляд на жизнь, что государство ему чего-то должно, и рассматривает себя и свою семью как самостоятельную экономическую модель.
Хороший вопрос.
Должен ли он уже плюнуть, скажем так, на государственное здравоохранение, то есть не надеяться на него как на что-то такое основополагающее, а просто раз в год покупать себе добровольный патент по здоровью для себя и для своей семьи, конечно, он будет, вот как нам рассказали, раз в 10 дороже, чем тот самый ОМС. То есть, там, 15-17 тысяч сомов в год, в принципе, ну, не для всех, но, в принципе, сумма, которую можно потянуть. И уже потом надеяться на, скажем так, коммерческий рынок услуг здравоохранения. Это у нас как развито в стране? Это у нас работает, в принципе? Либо же потом тебя начнут возить тоже по всем разным инстанциям, только уже не государственные органы, а какие-нибудь коммерческие, которые гораздо более расчетливые и жесткие в этом смысле?
Видите, опыт развитых экономик показал, что всеобщее покрытие вот этими страховками медицинскими имеет оборотную сторону, что медицинские учреждения начали поднимать цены. То есть, фактически получается там олигополия. То есть, когда они входят в сговор между собой, цены начинают подниматься. Увы, это так. Вот так же, как и в ипотеке. То есть, делаешь дешевле ипотеку, начинает быстро расти
цена на жилье.
На жилье. И наоборот. Да? То есть, как бы такая взаимозависимость. Поэтому здесь надо быть очень осторожными, аккуратными с этими системами. Должна быть жесткая дифференциация по группам, потому что никто не отменял у нас социально незащищенных слоев. Увы, они есть, будут. Вот. Я не касаюсь вот этой сложной, пикантной темы большого количества детей, потому что мы в этом плане демографически страшно перекошены. Наши экономические возможности не соответствуют тому, что мы видим с точки зрения демографии. И самое страшное, что люди это не осознают. То есть, если, скажем, чем более развитые вот эти страны, вот я посмотрел там по, например, даже Голландия. То есть там больше двух детей иметь – это героизм. Почему? Потому что очень дорогая ипотека, ограниченные все равно доходы. Да, они в абсолютном выражении для нас кажутся там большими, там 5000 евро, если вы возьмете. Но если у вас недвижимость стоит под 1 000 000 евро, понимаете, какой там срок выплаты должен быть?
Да-да-да, и вы читаете налоги, страховки, там останется...
И вы должны быть не больным, а здоровым.
Не очень много, да, и болеть. Там нужно скрывать, что ты болеешь на самом деле.
Да, это отдельная история. Поэтому, смотрите, поэтому такой вот простой модели решения здесь нету, к сожалению. Еще раз повторюсь, мы должны менять структуру экономики, мы должны менять подходы вообще в целом. Я просто немножко в сторону уйду. Вот я общался в России с одним чиновником, и я начал эмоционально ему говорить, ну, вот видите, вы наших людей заставляете ездить в Сахарово,
да,
Подмосковье, там, часами стоять в этой очереди, сдавать анализы и так далее, и так далее. А он мне говорит: Кубат Калыч, так вы радуетесь. Я говорю: чему радоваться? Говорит: ваши ребята приезжают, некоторые из них в жизни анализов не сдавали. Как они вот приезжают, взрослые люди, совершеннолетние, работать на территорию Российской Федерации, они знают, как покупать справки. Понимаете?
Как они сдавать, в жизни, анализы не
они знают. Анализы не знают, как сдавать. То есть там, говорит, вот... И для некоторых вот, открытие и откровение, что они вообще в чем-то больны. И то, что мы сейчас делаем, потом ну, вынуждены там, отсекать кого-то, отправлять домой, давать этот волчий билет. Так, это же, говорит, ваша работа. Это же ваши люди, ваши граждане, граждане вашей страны. Зачем, ладно, вы выпускать, не выпускать, это конституционное право. Другое дело, почему вы о них не заботитесь? Почему у вас нет диспансеризации, вот этого скрининга? Почему вы не можете
вопрос,
проверить?
Почему мы не заботимся о своих людях?
Да. И вот это мне говорит российский чиновник.
Или почему мы не объяснили своим людям, что нужно заботиться о своем здоровье?
Говорит, не занимайте здоровьем ваших людей. Мы у многих выявляем заболевания. Тут уже они приехали в Россию работать. Мы им говорим: вот это, вот это, вот это, иди туда лечи. Он стоит глазами, хлопает, он ничего не понимает. Он половины терминов не знает. Вот так. То есть, фактически, российская система здравоохранения, которая стоит там на страже своей там, национальной безопасности, а здоровье это же входит в перечень национальной безопасности, соответственно, выявляет наших же граждан, которые каким-то образом проскочили все эти фильтры через покупные справки. Угу. Это, кстати, отдельная тема, коррупция, как у нас справки эти покупаются. Ладно, мы возвращаемся на исходную. Я считаю, что мы должны в Кыргызстане провести, наверное, ближе, все-таки во второй половине этого года хорошую, правильную международную научно-практическую конференцию, посвященную вот этому истинному общественному здравоохранению. То, что мы называем Министерство здравоохранения, оно покрывает только часть вопросов. Раз. Мы должны поставить четкий вопрос тому же Министерству цифрового развития. Мы должны поставить четкий вопрос Управлению политических и экономических исследований администрации президента. Что-то они буйно начали, а сейчас что-то головки свои склонили, что-то не видно их, не слышно, кроме там выпуска гендерных облигаций на полмиллиона долларов несчастных. Ничего мы больше от них не слышали. А вот, пожалуйста, вызов. Сделайте такую паспортизацию. Включитесь. У вас есть Министерство цифрового развития. Вы сейчас пытаетесь сделать какие-то там командные высоты в экономике. Так начните, повернитесь лицом к людям, к простому человеку. Когда вы к нему повернетесь, тогда нам будет легче. И тогда все ваши доноры, которые у вас есть, международные институты развития, они только вздохнут, скажут: аллилуйя. Вот, наконец, хоть, по крайней мере, есть один нормальный проект. От этого мы уже сможем понять, где мы будем брать деньги. Мы сейчас пытаемся собирать деньги непонятно под что. Мы их собираем. Вот тема нашего разговора изначальная была. Вы хотели спросить у меня, Кулат Калыч, а где нам собрать деньги туда-то? А я спрашиваю, для чего? Вот в чем весь смысл. Под эту архаичную систему общественного здравоохранения я даже не хотел
бы собирать. Там столько денег нужно, что... как они потом будут использоваться?
Вопрос в том, что закон чиновничества такой. Есть деньги, мы их распишем. Это умеют все у нас. Посади любого человека с тремя классами церковно-приходской школы, он вам распишет. Другое дело, для чего? Где результат? Где этот KPI для конкретного человека? Наш маленький человек со своими там радостями и печалями. А печали часто идут откуда?
От здоровья, к сожалению.
Да.
Если поэтому, еще это здоровье твоих детей, то это вообще кошмар.
Поэтому два момента. Знать человека. Второе – профилактика. И третье – всяческое, всестороннее подталкивание к здоровому образу жизни. Понимаете? Допустим, говорят, вот там в Инстаграме доминируют всякие фитоняшки, то есть образ вот этого здоровых спортивных людей. Так надо радоваться, что он есть, что люди, по крайней мере, должны видеть какие бенчмарки. Потому что, я закончу этот пассаж свой, по оценкам экономистов, в ближайшие 5 лет, нет, в ближайшие 7 лет мы будем тратить 5 триллионов долларов на борьбу с ожирением. В мире 5 триллионов долларов. Понимаете? Это 2,5 ВВП России, если так российским масштабом
считать. Может, против Киргизии я же не сравниваю. Просто их не кормить, может быть?
Вопрос в том, что это же граждане, у них есть конституционное право. Вот представьте, да, вот только я беру вот блок вот только с ожирением, это 5 триллионов долларов, а я не беру остальные болезни, от которых вот это кошмар, сердечно-сосудистые, конечно. Онкология, рак же не победили. Враг до конца не победили, к сожалению. Поэтому здесь очень много таких моментов, которые связаны с тем, что это действительно головная боль в прямом и переносном смысле для государств, у которых экономика развитая, которую мы считаем вот, лидерами. Это для них головная боль. А мы догоняющая экономика. Наша задача вообще хотя бы зацепиться с периферии за полупериферию. Неважно, какая это будет периферия, там, российская или китайская, но других нам пока особенно не светит. И не впадать в архаику, в дикость средневековья. А у нас же все появились вот эти лекари, как их там называют?
Табибы всякие.
Табибы и так далее. То есть у нас вот эта жесткая архаизация идет. Прошел государственных врачей, потратил деньги в клинике, проклял их и побежали к этим табибам. Вот, поэтому... Это же тоже немаловажный момент, потому что когда человек видит картину мира, что можно быть здоровым и процветающим, он туда и пойдет. Другое дело, как и куда мы его направим, поэтому нам нужна вот такая
дело,
вот конференция.
Другое дело, как это сделать, да. Но я думаю, что у нас получилось немножечко взять на себя функции ФОМСа, чтобы немножко, скажем так, объяснить, и самим себе, наверное, в первую очередь, понять, что за наше здоровье, кроме нас, оказывается, никто не отвечает абсолютно. Если мы за ним не следим, то никто потом нас не пожалеет, не приголубит и в санаторий не отправит. Поэтому спасибо большое, Кубат Калыч. Будьте здоровы.
И вам того
себе
желаю.
Того же пожелаю и нашим слушателям. Да. Да, потому что человек, который здоровый, он всем нужен, а больной человек, к сожалению, в наш капиталистический век не нужен, к сожалению, абсолютно никому. Тем более, если у него денег нет. Большое спасибо. Мы говорили об экономике не только с экономистом Кубатом Рахимовым. Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Хорошего продолжения времени суток.